Мы продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладеева у микрофона. Друзья, напомню, если есть вопросы, комментарии касательно тех тем, которые будем сейчас обсуждать, то пишите в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Также нашим гостям и экспертам можно задать вопрос лично, позвонив непосредственно в студию по телефону прямого эфира плюс 7-495-9595-912. Начнем мы с той новости, что в ближайшее время американские танки «Абрамс» будут доставлены на Украину. Об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин. При этом точные даты или какие-либо сроки он не называет. Кроме того, издание приходит схожее сообщение. Она планирует передать Киеву еще 45 боевых машин. Если быть подробнее, то 30 танков «Леопард-1» и 15 танков Т-72. Будет ли эта техника все-таки доставлена действительно к месту назначения, как она будет использоваться, мы об этом сейчас и порассуждаем. Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов со мной на прямой связи. Олег Николаевич, приветствую.
Да, добрый день, здравствуйте.
Я так понимаю, ну смотрите, если мы все-таки продолжаем беседу про и контрнаступление, да, в том числе, а тут еще и третья волна вроде как этого контрнаступления прогнозируется на запорожском направлении в сентябре. Прогноз сентябрь уже, то есть, видимо, знаете, со дня на день, что называется. Но мы понимаем уже по опыту, что вся эта зарубежная техника как раз-таки использовалась непосредственно при тех боевых событиях, которые вот были, да, в рамках контрнаступления, ну, минувшего, давайте так обозначим. Чем. Планируют эти танки, собственно говоря, для третьей волны отправить? И доставят ли до Киева, как вам кажется?
Ну, доставят или не доставят, это уже должны решать наши спецслужбы. У нас для этого есть специально подготовленные солдаты, да, офицеры, так называемый спецназ, да, которые занимаются диверсионной работой. И это их задача. Мост взорвать, корабль потопить, да, с танками или эшелон пустить под откос, да, чтобы они не добрались до цели. Вот. Поэтому будем надеяться, в армии у нас грамотные люди, Жуковы сидят новые, и они сделают все как нужно.
Олег Николаевич, да, немного связь начала подводить. У меня просьба, да, если вдруг там где-то вы знаете, что сигнал будет получше, то буду вам очень благодарна, и слушатели, думаю, тоже, да, если вы в эту сторону сделаете пару шагов, будет прекрасно. Ну, смотрите.
Вот так меня слышно,
да,
нормально?
Да, 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 отлично.
Хорошо.
Да. Олег Николаевич, ну я поняла, что мы тут наверняка не можем в любом случае спрогнозировать, действительно, будут ли доставлять, да, вот эти вот танки «Абрамс». Но опять же, давайте вот по опыту тех танков, которые уже оказались на территории Украины, ну, допустим, «Леопарда», давайте вспоминать, насколько «Абрамс», да, расскажем, здесь хуже, лучше по технике.
Вы знаете, каждый танк имеет свои преимущества, но вы поймите, что это, во-первых, экспортный вариант. Да, если экспортный вариант, тем более на Украину, вряд ли американцы пошлют сюда полностью тот танк, который будет на вооружении США. Да. Скорее всего, какие-то узлы, которые имеют какую-то научно-техническую ценность, чтобы они не достались нам, да, они, скорее всего, там поменяют на что-то. Ну, в общем, пришлют ограниченный такой вариант, да, с не полностью, потому что вот так принято, да, на экспорт отправлять не все научно-технические секреты. Это один момент. Поэтому, вы знаете, второй момент, я не уверен, что на Украине хватит
людей, которые понимают, да, как они, как управлять, да, в том числе.
Во-первых, как управлять, да, это все-таки современный танк, это не Т-34, где два рычага и педали, все. А здесь нужно знать и понимать, и нужно к этому танку привыкнуть, а это для этого должно пройти время. Во-вторых, слаженность экипажа, то есть экипаж должен работать как одно единое целое. Все 3-4 человека должны работать как один единый механизм. А для этого нужно не менее полгода подготовки, не менее полгода. Да, ну и третий момент, все равно они не изменят ситуацию. Вот. Единственное, что будет война чуть-чуть дольше затянется, и будет больше убитых солдат и офицеров с обеих сторон. Но ситуацию эти танки не поменяют, это слишком мало их. для того, чтобы прорвать, даже если первые, понимаете, оборона ведь не состоит только вот линия фронта и все, там три эшелона обороны, ну первый эшелон ты прорвал, на втором застрянешь, понимаете, 50-60 танков, это примерно на неделю боев. Вспомните наши герои-панфиловцы, да, ну, Дубосекова там 30 танков за пару часов подбили. Поэтому современное состояние наших вооруженных сил, ПТУРСы, да, вот беспилотники, они позволяют всю эту колонну накрыть. И это не только танки должны быть, чтобы идти контрнаступление. Это и авиационное крыло должно быть, которое прикрывает это контрнаступление. Да, и пехота должна быть подготовлена. Вот, и поэтому но вот почему-то все вот танки уперлись. Это разведка должна хорошо работать. Найти слабое место в обороне, потому что никто не бьет там, где стоят противотанковые орудия, где как бы все подготовлены, ждут. Да. Поэтому нужно найти слабое место в обороне. Они, видите, они тыкались все лето и весну, и ничего не могли найти.
Ну вот смотрите, вот как раз-таки по поводу в том числе и неуспехов ВСУ, да, в этом вопросе, причем ведь надо отметить, там буквально накануне в очередной раз со стороны Запада, Соединенных Штатов, даже Илон Маск, вот кто бы мог подумать, да, даже он начал так критиковать, говорить только вот кучу погибших, к сожалению, да, и ради чего вопрос. Вот смотрите, а по поводу того, что конфликт затягивается, это ведь первая реакция со стороны российских дипломатов, которая была, Сергей Лавров об этом неоднократно говорил, да и не только, и Владимир Путин тоже комментировал, что вот эти все поставки, это только, естественно, затягивает конфликт, никоим образом это не улучшает ситуацию да, в этом вопросе. А сейчас не только Россия об этом говорит, но и Турция заговорила. Вот Эрдоган считает, что конфликт на Украине будет долгим. И при этом, знаете, почему-то в новости в основном берут именно вот эту информацию, да, что он говорит совершенно очевидно, что, значит, военный конфликт будет длиться долго и закончится не скоро. Но еще важный момент, который он сказал, он говорит, что президент России Путин выступает за скорейшее окончание конфликта. То есть тут на это тоже надо обратить внимание. Кто-то, может быть, Эрдогана услышит сейчас?
Вы знаете, что значит конфликт может быть долгим? Я, ну, скажу просто несколько вариантов. Если мы остановимся по Днепру, да, вот и входят... Так, которые говорят, давайте остановимся по Днепру и дальше не пойдем. То есть Одесса и Николаев останется на Украине. То я вам сразу говорю, через 10 лет ждите очередной военный конфликт. То есть за 10 лет Украина подтянет вооружение, подготовит молодых бойцов, чьи родители, отцы погибли вот в этом конфликте, да, и они с новой силой пойдут воевать против нас, но уже более подготовленные и обученные. Поэтому нам нужно идти до конца. Никакого мира пока не выполнил задачу полностью.
Да, вот да, давайте вот до конца еще раз обозначим, что значит до конца.
До конца взять нужно Николаев, Одессу и перекрыть доступ к Черному морю Украине. Без Черного моря Украина вообще никому не интересна будет. Венгры уже вообще не хотят с Украиной связываться, видите, хотя у них единая граница. Я думаю, чехи с словаками то же самое. Поэтому нужно перекрыть выход к Черному морю. А дальше, конечно, на Киев. Да, вот. А потом, ну, мы сейчас просто находимся, понимаете, в точке бифуркации. Точка бифуркации, когда события могут пойти по 15-20 вариантам. По какому они событию пойдут, да, вот сейчас. Это, ну, только дилетант может говорить вот конкретно.
То есть даже пока самый вероятный вариант мы с вами сейчас не назовем, да, мы скажем,
самый
что это все.
Самый вариант, мне хотелось бы, вот мне хотелось бы, да, это наша победа, это Одесса, Николаев входят вот в состав России, да, и Украина заключает с нами мир. И все. И больше вот ничего не нужно. А дальше будет зависеть уже от нас. Сможем мы наладить с ними после этого добрососедские отношения? Я думаю, сможем. Да, там есть тоже люди, которые все понимают, и всегда можно договориться.
Вот смотрите, по поводу третьей якобы, да, волны контрнаступления, которая прогнозируется, при этом это говорит в Рио губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале, значит, говорит, что украинские войска на запорожском направлении прогнозируют вот в сентябре, собственно говоря, вот эту третью волну. А разве ВСУ готовы? И давайте, знаете, у меня даже больше такой вопрос с точки зрения как военного эксперта. А за какую бы сторону мы сейчас ни говорили, что про российскую, что про украинскую, либо вообще про другое государство, государства. Смотрите, были боевые действия, ну, там, допустим, техника сломалась, да, вообще, в принципе, люди устали, потери большие. Сколько нужно времени на то, чтобы, ну, уж, простите, так, отдохнуть и действительно быть готовым, ну, там, к третьей, четвертой новой волне?
Ну, это, знаете, по-разному. То есть те части, которые стоят на фронте, они не непрерывно стоят там в окопах. Их один месяц в окопах, на две недели их отводят на отдых и там пополнение личного состава, потому что убыль идет большая, да. Вот. Украина сейчас где-то пополнила свои бригады, которые очень сильно пострадали при первых попытках. Вот. И, ну, я не думаю, что так у них как-то проблем, пока они еще сильны, живая сила есть. Но смотрите, еще один нюанс. Прошла информация, что они планируют призывать уже ограниченно годных. И уже даже кто-то говорит о том, что призывать уже тех, кому исполнилось 16 лет. Раз, мол, 16 лет можно работать, ну, давайте призывать их тоже в армию. Значит, у них проблема в живой силе. То есть нет резервов. Проще говоря, пока на линии фронта еще есть солдаты, но вот резервов практически нет. Да? Поэтому призывать будет всех, кого можно найти. И за границей там повестки присылают, и так далее, и так далее. Но опять же, это ничего не поменяет. Будет много жертв. И это же не обученные, не обстрелянные. Линия фронта – это... Там каждую минуту, да, кого-то стреляют, убивают, это очень тяжело. Поэтому без подготовки какое контрнаступление? Живое мясо будет. То есть нужно подготовить не менее полугода, обучить.
Вспомните, но они говорят про сентябрь, а уже тут неделя, да, по факту до конца месяца.
Эта осень, это последний шанс Зеленского. Если Зеленский не справится, я думаю, что у него будет несколько вариантов, чтобы уйти. Угу. Да? То есть, вот, поэтому осень – последний шанс. Он сделает все, чтобы где-то что-то прорвать нашу линию фронта, где бы показать, хоть что-то у них получилось.
Олег Николаевич, в завершении беседы, прямо минутку у нас с вами остается. Давайте прокомментируем сообщение от слушателя без подписи. К сожалению, говорит о том, что остается западная и срединная часть Украины. Ну вот в том случае, как вы описываете, да, что там Одессу нужно брать и от моря, в принципе, отрезать Украину. И тогда может повториться то же самое. И говорит, что тогда надо идти до польской границы. Правильно это или нет?
Поляки не дадут нам дойти до границы. Они, скорее всего, захватят Западную Украину, Волынь и Киев. И тогда Украина, если она будет, то это будет только вот Киев и несколько областей вокруг. Угу. А Виноградовский район заберут венгры. Венгры не оставят своих.
Ну, делить будут, получается, по факту. Да.
Никто нам не даст всю Украину взять, запомните. Только вот...
Да и надо Киев, ли, Олег Николаевич, да. Тоже, да? Давайте помнить изначальные цели. Да.
Честно говоря, я тоже. Зачем нам кормить еще там 30 миллионов.
Давайте запятую такую, да, сегодня точку поставим. Обязательно в любом случае у нас будут еще поводы с вами побеседовать. Спасибо большое. Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов был на прямой связи. Небольшая пауза и продолжаем.